«Железная логика» с Сергеем Михеевым.
11 часов 7 минут московское время. В студии Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. Ну да. Что, здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели.
Я смотрю, у нас, как мы с вами говорили, что разведка Белоруссии не только перехватила и рассказала об этом, но и представила неоспоримые, по большому счету, доказательства.
На мой взгляд, да.
Но просто тут интересный момент. Мы с вами обсуждали, и я говорил, что придется, наверное, попросить Максима Галкина озвучить хотя бы Меркель.
Мне кажется, обошлись без него.
А вы говорили, нужен обязательно человек, который будет говорить как носитель языка. Так вот, пожалуйста, никто и не говорит там как носитель языка. Там абсолютно. Там, правда, все глушит перевод, но люди, знающие, говорят, что не похоже на носителя языка.
Ну да, на носителя языка не похоже, но вот видите, как интересно.
А зачем мучиться?
Я сказал, обязательно будет последовать расшифровка, раз это есть данные об этом самом. Просто как в воду глядел. И правильно, раз уж они уже сказали, что есть перехват, то надо дать это самое или текстовку сначала, а потом аудио, или сразу аудио с текстом, что они и сделали. Вот некоторые тут улыбаются, а я вот, например, верю белорусской разведке. Ну, там штука какая. Первое, что важно, я об этом говорил еще, по-моему, в пятницу, да, когда мы это обсуждали. Вот, и я сказал, и сейчас это подтверждаю, вчера вот уже у Владимира Соловьёва на воскресном вечере об этом говорил. Я считаю, что это хорошо, что появились эти прекрасные записи.
Мы начали наступление, да?
Да, именно так. Мы начали наступление. Враг, значит, в замешательстве, да, психическая атака это называется.
Да, да.
В конце концов, пусть они почувствуют себя в нашей шкуре. Вот пусть они теперь берут эти записи и говорят, да это фейк, да это все ерунда, да мы не могли говорить такими голосами, да там не натуральный английский, да там то все 5-10 и так далее и тому подобное. Вот пусть они теперь друг другу мозги компостируют с этой темой. А мы считаем, что это настоящая запись, я вот лично абсолютно в этом убежден. Говорят, ну там вот какой-то натяжный английский. Ну, конечно, говорил поляк и немец.
Да,
ну,
на каком еще языке?
На каком еще, так сказать, да, они должны говорить? Конечно, английский для них не родной язык. То, что они назвали себя Майком и Ником, ну, это ни о чем, так сказать, абсолютно не говорит, как известно. Я могу вас тоже назвать Серджо или еще как-нибудь Корлеоне. Ну вот, это самое, еще что-нибудь в этом роде, да? Вот, какая разница? Вот, на самом деле, я вам так скажу, немцы и поляки, у них другой язык родной, не английский, поэтому они с трудом подбирая слова, значит, вот там что-то такое говорят. Вот, из этой записи следует, что в истории с Навальным что-то нечисто, что вот какие-то документы передают в канцелярию, значит, в рейхсканцелярию Меркель, вот, и в рейхсканцелярии сейчас думают, значит, что же по этому поводу делать, отравление это или не отравление, не имеет значения. Еще раз повторюсь, я, конечно, да, здесь на расстоянии не готов точно сказать, подлинная эта запись или не подлинная, но вот я хочу верить белорусской разведке. Вот точно так же, как на Западе постоянно говорят highly likely, не имея никаких доказательств, не имея никаких абсолютно фактов на руках, но говорят, Россия это сделала, Россия, потому что, и дальше, потому что просто Россия плохая страна, потому что просто у России плохая неправильная история и у нее неправильные руководители. Вот и я также говорю. Я считаю, что highly likely это истинная запись, настоящая. Вот. А вы там на Западе докажите нам теперь, что они настоящие. Вот мы говорим, что у нас есть настоящая запись. Я и белорусская разведка. Вот, значит, это самое, как его, Шекспир компания. Это самое. Вот я и белорусская разведка, мы говорим, как бы, что это настоящая запись. А вы на Западе докажите нам, что она не настоящая. Докажите, что она не настоящая. Я вам больше скажу, Сергей, она может быть действительно настоящая. Вопрос только в том, имеют ли люди отношение к канцелярии Меркель. Вот.
Да.
Это другой вопрос. Вот. Но я считаю, что вот так и надо действовать. В конце концов, вот знаете тоже, вот, когда вот вы меня тоже часто спрашиваете, говорите, вот молодцы американцы, говорите, никакой совести у них нет, давайте и мы так же.
Да. Да?
Но в данном случае я считаю, что это применимо, когда это, ну, знаете, говорят, вот не летальное оружие, не калечащее оружие. Угу. Вот это не летальное оружие, не калечащее оружие. Здесь я считаю, что, в принципе, допустимое разного рода приемы. В конце концов, мы долго терпели, да, вот, как это самое в Бородино, мы долго отступали, там тра-та-та и бой ждали там, да, вот, так вот, я считаю, что пусть надо такие вещи запускать регулярно. Регулярно. Чем более они будут выглядеть компрометирующе, тем лучше. Вот. И пусть нам западные политики, западные эксперты, западные журналисты доказывают, смеются, как бы над нами издеваются, нам говорят, да этого не может быть, да это... А я считаю, что это правда. Действительно, значит, два мерзавца, Ник и Майк. А, собственно говоря, чем это хуже Петрова и Баширова?
Да.
Вот чем это хуже? Они говорили, нет никого Петрова и Баширова. А теперь говорят, нет никого... То есть мы говорим, да, они говорят, нет никого Ника и Майка. А я говорю, есть у вас и Ник, и Майк. Вот. Может быть, даже у Майка ник, так сказать, какой-то другой, неизвестно, да? Uh-huh. Вот. Они у вас есть, вот они говорили там, да, это настоящие эти самые, значит, польские и немецкие разведчики, работающие, возможно, на ЦРУ. Они строили разные козни, Навальный им нужен для того, чтобы держать его в коме всю жизнь, а под это дело не достроить «Северный поток-2». Я считаю, что это абсолютно логично выглядящая версия, вот, которую его, собственно, и надо развивать. А вы там на Западе доказываете нам, что это вранье, что белорусский режим зазнался, то есть заврался, да, как бы, а, значит, это самое, а Кремлёв зазнался. И вот они нам подсовывают фейк. Ничего страшного. Ничего страшного. Пусть говорят по этому поводу. Вот прям ровно, как я хотел, так все и случилось. Слава богу. Вот, поэтому, может быть, нас услышали тоже где-то там. Правильно, эти разговоры как бы нужны. Потому что я совершенно не вижу в этом смысле, что, собственно говоря, должно... Что, собственно говоря, должно здесь, чему здесь надо смеяться? Их произношению? Да это ничего не значит. Вы считаете, что у них какое-то, так сказать, не такое произношение? Ну и что, подумаешь, а какое должно быть произношение у поляка и немца? Ну вот и все. Так что вот так. Так что мы ждем опровержений с немецкой и польской стороны, доказательных опровержений, что это не так. В противном случае, если это будет, опровержение не будет, мы будем считать, что это действительно польская и немецкая страна подготовили провокацию. Например, что касается поляков. Да, вообще, может, это польская разведка была. Может быть, немцы здесь ни при чем. Может быть, это поляки. Ведь известно, что поляки являются категорическими противниками, ну и вообще России, и всего, что с Россией связано, и в частности строительство «Северного потока-2». Это так или не так? Так. Могли ли поляки быть заинтересованы, значит, в том, чтобы Россия, у России возникли какие-то серьезные проблемы, и против России, значит, возбудили опять процесс санкционный, да, могли. Вот и все. Этого мне вполне достаточно для того, чтобы обвинить польскую сторону в создании провокации по поводу Навального. Я не знаю, надо поискать, потому что там поляки какие-нибудь были рядом. Меня исключают. В конце концов, самолет прилетал над Польшей. Когда он из Омска улетал, у Навального не было следов новичка. А когда он прилетел в Германию, уже был. Я не думаю, что он, пролетая, например, на Белоруссии, мог этим новичком как бы заразиться или на него попасть. А вот когда он прилетал над Польшей, я считаю, что новичок, вот этот новичок, да, так сказать, или над Чехией, запросто мог попасть на Навального и на весь самолет. Потому что я, например, слышал, когда было дело по Скрипалям, что чехи... Занимались. Помните, тогда был сюжет такой, что это, причем не у нас он появился, чехи занимались разработкой этого вещества.
Еще что... когда была вот этот Восточный блок.
Да-да, именно так. Они занимались, лаборатории там занимались этими вещами. Вот так вот. Так что я не исключаю, что, может быть, самолет пошел слишком низко, а ветер подул, как бы, и туда занесло, может быть, этот новичок. Кто его знает. А у нас его не было.
Да, кстати, когда он влетал, да? Он уже был здоров.
Вот так вот.
Практически.
И, кстати, то, что там потянулось вслед за этим, тоже какой-то бредятина, значит, на это самое... Появилась какая-то там эта самая английская гражданочка, вот, русского происхождения, российского происхождения, да, которая живет все время в Лондоне, прилетает для встречи с Навальным, и именно вот в этот раз она была рядом, вот, и, значит, при этом, значит, с Навальным, Навальный, значит, бедняга Навальный как бы отравился, вот, а с ними, которые были рядом, и с этой вот непонятной инкогнито из Лондона, ничего не случилось. Появилась какая-то глупая бутылка, да, в связи с которой сказали, что вот сначала никакой бутылки не было, потом сказали, родственники передали бутылку, на которой немецкие специалисты нашли эти самые остатки вот этого отравляющего вещества. Я хочу спросить, а родственники почему остались живы?
Да, это же боевое отравляющее вещество.
Или, да. Или оно спрашивает фамилию, как бы паспорт или что, это вещество это. Как так может быть? То есть лепят Горбатого к стене. На этом фоне как бы Ник и Майк меня убеждают. Не знаю, кого, как, а меня убеждают.
А как вам кажется... Я вот даже не знаю, что это сказать? Как-то с нами согласовывалось, эта публикация, как вам кажется?
Я думаю, что это был шаг доброй воли со стороны
это был просто
белорусского государства.
Желание которое... нам помочь.
Конечно, да. После особенно инцидента с вот этими отчоповцами Вагнера, которые якобы приехали там волнение устраивать, я думаю, что... В общем-то, кстати говоря, от белорусской стороны было бы неплохо услышать извинения, хотя бы на каком-нибудь уровне за все то, что случилось тогда вот с этими людьми, которых задержали, 33 человека. Да?
Можно компенсацию еще.
Да, а во-вторых, да, вот нужны всякие разные компенсации, может быть, и подобного рода. Вот, согласовывалось это с нами, не согласовывалось, я не знаю, но это вот они же говорят, что это результат радиоперехвата. Как это могло с нами согласовываться? Я думаю, что никак.
Никак, да, хорошо. Просто многие, конечно, сомневаются.
А что вы сомневаетесь?
Особенно на Западе.
О, пишут?
Да. Пишут, да, хорошо. Уже Польша опровергла, и в принципе.
Мало.
Мало,
надо
конечно.
Еще опровергнуть. Нет, это мало. Одного опровержения поляки мало. Uh-huh. Это ведь вы, это же ваш же там Майк и Ник, Майк, вот, ну, ваш, то ли ваш Майк, то ли ваш Ник, не знаю,
кто-то
не знаю,
них,
эти
да.
ваши польские имена, в них же запутаешься,
да.
вот, это самое, невозможно даже понять там, кто к чему, это же вы все сделали, это поляки, я убежден абсолютно, что в этом, значит, в этом заинтересована Варшава, она напрямую имеет отношение к этой провокации, и я думаю, что, кстати говоря, было бы правильно, если бы появились бы еще какие-нибудь переговоры, ведь это мог быть не один разговор, разговоров могло быть много.
Можно выпустить целый сериал.
Да.
Разговора
я бы так и сделал.
Да.
Я бы так и сделал, так сказать, честно говоря. Я бы значит, посмотрел еще, что там перехватила белорусская разведка. Вот, и...
За все время работы.
Да, нам можно доступ к каталогам, так сказать, есть у вас это какой-то...
А мы выберем, да?
Да, а можно посмотреть, так сказать, это, представьте, это как это в том... Назовите, огласите весь список, пожалуйста. Вот,
да.
Как, вот, я хочу это посмотреть. Может быть, там есть что-то еще интересное. Может быть, там еще кто-нибудь там, какие-нибудь паны и эти самые...
Геры.
Они? Геры, да. Геры, мы друг с другом-то разговаривали и так далее. Uh-huh. Так что, возможно, всякое.
Ну вот, они пишут, МИД Польши, мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава-Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен.
Как хорошо, посмотрите, Сергей, да. вот это именно так и работает. Они повторили ровно то, что мы хотели, чтобы они повторили.
Да.
А можно еще раз, у меня что-то со слухом, ухо болит, можно еще раз, я хочу услышать, чтобы как мне еще раз подтвердил МИД, уже цель достигнута.
Но немцы что-то молчат пока.
Ничего, скажут. Скажут, надо как бы побольше вокруг этого говорить. Я вот считаю, что немцы тоже... Я даже так скажу. Я считаю, что Ангелу Меркель могут подставлять разные всякие проамериканские, а также пропольские силы. А такие есть. Польша, как известно, конкурирует с Германией за влияние в Евросоюзе и НАТО. Это первое. И второе является ближайшим союзником Америки, которая заинтересована в прекращении строительства Северного потока-2. Эти люди могут и подставлять сейчас канцлера Ангелу Меркель. И, кстати говоря, что касается всяких доказательств, я не верю в то, что в Германии все так гладко, и ровно, и что там не могут быть, например, людей и групп заинтересованных в том, чтобы подставить Ангелу Меркель в этом смысле, да, и создать для нее какую-то такую неприятную ситуацию. Они могли подработать эти вещи. А что, почему нет? Запросто. В конце концов, когда нам говорят, да нет, это невозможно, вот действительно, тут сейчас начали вспоминать, и я считаю, что это правильно совершенно. Вспомните про журналиста, который, эксперта, который некоторое время назад, английского, который сказал, что на самом деле, который первый сказал и написал у себя, что на самом деле вот эта пробирка Колина Пауэлла, в которой тот тоже тряс вот это какое-то непонятное вещество, говорил, что это яд. Вот под это дело начали войну в Ираке и убили потом Саддама Хусейна. Вот этот журналист, который сказал, что это не так. Его на следующий день нашли мертвым.
Самоубийство. Он выпил много-много-много обезболивающего и перерезал себе вены
перочинным ножиком. Да. Хотя на ножике потом, как известно, крови не нашли.
И отпечатков пальцев
да.
не было.
Как вы считаете, это что такое? Совпадение?
Какой прокол?
Да, я думаю, что это совершенно очевидно. Его просто убрали.
Дэвид Кейли его звали.
Да, вот, его просто убрали.
Британский эксперт.
Его просто убили. А кто его мог убить? Его убили, видимо, те, кто был связан с организацией вот этой самой провокации, в соответствии с которой в Ираке якобы нашли отравляющие вещества. Вообще вот эта тема химического оружия, отравляющие вещества, это вообще любимая тема Запада.
И особенно британцы любят.
Да, особенно британцы. Посмотрите, как они раскручивали эту тему в отношении Ирака. Посмотрите, как они потом раскручивали эту тему в отношении Сирии. Вот сейчас вот опять же, все же забывают, был вот этот вот дичайший совершенно скандал, в связи с которым было мощнейшее давление на Асада по поводу якобы химической атаки в городе Дума. Помните только Дума. Вот. Не та Дума, которая государственная, а та Дума, которая в Сирии. Вот. Сколько они по этому поводу подняли шума по всей планете. Вот. А итог-то какой? Вот никто не в курсе, какой итог. А итог такой, родные мои, что по прошествии некоторого времени оказалось, что никакой химической атаки не было. Представляете? А под это дело был раскручен огромный скандал, вот, ну, который ну, он резонировал по всему миру буквально. Оказалось, что атаки-то никакой не было химической. Но это уже ладно, это уже мелкими буквами задом наперед, как бы да кверх ногами, как бы на самой последней странице, в самом низу. Это неинтересно. Ну, такие дела. Так что вот так вот, не знаю. Я считаю, что Ник и Майк не врут. Ну, вернее так, белорусская разведка нам не соврет.
Ну, вообще, белорусские КГБ, конечно, интересные ребята, судя по всему. Сначала они купились, видимо, на украинскую провокацию по поводу наших вагнеровцев.
Ну, хотя провокация, скорее всего, она, понимаете, украинцы, видимо, были просто инструментом
да.
Вот, потому что, конечно, все это вот так вот задумать, осуществить и размотать. Но их, видимо, использовали, но в конце концов за ними, конечно, стоят более какие-то мощные люди. Но американцы, скорее всего, я не знаю, вот кто там еще мог, да? Вот украинцы в данном случае просто-напросто использовались. Ну, я думаю, что что касается этих вагнеровцев, ну, тут, не знаю, вот это, конечно, требует все равно пояснения какого-то. Это требует пояснения, потому что непонятно, да, что там произошло, в конце концов. Да, вот кто Лукашенко доложил, кто проверял эту информацию, почему как бы в это дело поверили, и причем поверили так легко. Да, вот что там произошло? Я думаю, что Лукашенко надо все-таки продолжать разбираться с этим вопросом, что там произошло. Да, говорят, что представители КГБ переставили сейчас на Совет Безопасности. Некоторые считают, что это повышение. Но я бы не сказал, что это повышение, если честно. Мне кажется, выше, там, чем вот глава КГБ. Как бы, там, Совет Безопасности такая номинальная структура, на мой взгляд, в Белоруссии. Вот. Ну ладно, предположим. Да. Но еще раз говорю, мне трудно сказать, почему там Лукашенко не ведет кадровую чистку. Я говорю, возможно, просто боится того, что останется без команды. Поэтому пока просто этих людей тасуют. Но какие-то объяснения должны быть даны. И вот мы же ожидаем тут визит Лукашенко в Москву. Я думаю, что какие-то объяснения он даст лично Путину, только, скорее всего, это будет, конечно, в закрытом формате. Вот, потому что, ну, конечно, это интересно понять, а как вот могли службы Белоруссии, которые вроде бы как бы все там у себя, и страна-то небольшая вроде, да, вот взять и развестись вот на эти вещи. Значит, возможно, просто политическая установка какая-то была, да, в какой-то момент. Вот, я думаю, что там есть, конечно, с чем разбираться.
Просто еще говорят, что вот это вот ЧВК «Вагнер» — это вот понятие, которое используют журналисты, но которое в реальности не существует. То есть такой вот прямо в структуре.
Ну, то есть юридически называемой структуры такой ее
да,
нет.
А КГБшники взяли и купились на это. Просто на мем своего рода.
Ну, может, да, может быть и так, да. Вот, я, правда, честно говоря, вот очень сильно сомневаюсь в том, что кто-то мог купиться. Я думаю, что все-таки это была какая-то политическая комбинация, в ходе которой для меня только вопрос только один. Знал ли обо всем от начала до конца сам Лукашенко, или он все-таки чего-то не знал? Или все-таки он чего-то не знал, и как бы тоже вокруг него как бы была выстроена тоже какая-то такая ловкая комбинация, которая заставила его так вот искренне на эти все вещи отреагировать. Потому что, может быть, даже что и не знал, да, вот не оправдывайте батьку, я никого не оправдываю, но я не исключаю того, что он и не знал, потому что последствия, конечно, для него оказались, ну, катастрофическими почти, да, вот, и то, что он, в общем, откровенно говоря, ну, потерял лицо в какой-то момент, но это тоже факт. Я не думаю, что он готов был к этому. То есть, возможно, он действительно поверил в то, что так оно и есть, что вот именно эти люди должны там что-то такое организовывать, вот, и все, что дальше с этим связано.
Но как вам кажется, что сейчас уже все последствия для Лукашенко отыграны, все уже понятно, или дальше может что-то продолжаться
ничего,
плохое?
Нет, многое понятно, но плохое оно как бы уже продолжается, да? Ну, как, оно плохое непонятно, плохое, неплохое для него или для Беларуси. Для него, конечно, вся ситуация нынешняя, да, с нашей помощью он удержался у власти. И, кстати говоря, когда говорят, не спасайте Лукашенко, вы должны спасать Белоруссию. Вот я еще раз повторяю, мы через Лукашенко спасаем Белоруссию. Если Белоруссия этого не понимает, ну, жаль. Может быть, позже поймет, в конце концов, большое видится на расстоянии. Потому что я серьезно, я искренне убежден абсолютно, что в случае, значит, вот такого спонтанного ухода Лукашенко и победы людей на улице, скорее всего, за этим последовал бы хаос и разруха в этой стране. Вот, что для нас тоже совершенно нам это неинтересно и не нужно. Поэтому... Мы не столько Лукашенко спасаем, сколько через Лукашенко, спасая Лукашенко, спасаем на данном этапе Белоруссию от того бардака, который, например, скажем, возник на Украине, да, вот, а что будет дальше, другой вопрос. Ну, а лично для Лукашенко, кстати, вся эта ситуация не очень хорошая, когда говорят, ну, вот вы ему там подыгрываете, кто же ему подыгрывает, да. На самом деле, для него эта ситуация, во-первых, все-таки потеря авторитета и в Белоруссии, и в России, совершенно очевидная необходимость идти на уступки, причем и в Белоруссии, и в отношениях с Россией, да, и если честно, пока, ну, такая слабая предсказуемость того, что же будет дальше, потому что то, что как было раньше, точно не будет, и, видимо, у Лукашенко был какой-то план, да, дальнейшего развития. Вот этот план, скорее всего, он не состоялся. Он не состоялся. И сейчас на ходу, значит, да, идет, видимо, такой, так сказать, мозговой штурм, вот, ну или что-то в этом роде, насколько это возможно, да, для того, чтобы понять, а что же дальше делать. Поэтому, когда говорят, что вот у Лукашенко все прекрасно, я не считаю, что у него все прекрасно. У него все было бы прекрасно, если бы эти выборы прошли бы по его сценарию, если бы все было шито-крыто, тихо, спокойно, как бы, да, и он дальше мог бы качать, так сказать, ту линию, которую он называл до 9 августа борьбой за суверенитет и все, что. Вот это было бы, можно было бы сказать, да, у него все идет по плану, а у него все не пошло по
плану.
То есть
он резко изменил свою политику.
Да, у него не пошло по плану, он сейчас просто вынужден реагировать на изменение ситуации, но я не думаю, что это доставляет ему какую-то большую радость. Вот, по-моему, по большому счету, он идет на все то, что он сейчас идет, ну, вынужденно. Вот, может быть, действительно что-то переосознал за эти дни. В конце концов, я думаю, это было шоком, стрессом такой для него. Вот. Но в любом случае, конечно, план у него, видимо, был другой. Вот, поэтому я бы так тоже не стал это самое. Как-то говорить, вот у него теперь все хорошо. Нет, у него не все хорошо. Но что касается Беларуси, я думаю, что вот нынешнее развитие событий это лучше, чем тот бардак, который там, например, по украинскому сценарию, который там мог бы запросто воцариться. Потому что все эти рассказы про то, что да нам, да все это, вот нам лишь бы без Лукашенко, вот мы при Лукашенко устали и так далее. Ну, я думаю, что это говорят или ну, совсем балбесы такие, да, да вот, или откровенные спекулянты, которые понимают, что они в этой ситуации что-то получат, ну, а вокруг там, ну, и трава не расти. Вот. Потому что я тут тоже видел, когда там где-то тут показывали дебаты между украинскими политологами и, значит, белорусскими оппозиционершами. Вот, где оппозиционерша, где даже там один из украинских этих экспертов говорит, что, ну, посмотрите, у нас вот после событий 2014 года ухудшение там, он говорит, там, вот это вот в 5 раз стало хуже, вот это в 13 раз дороже, вот это в 10 раз, чем у вас, он говорит, не в России, а чем было, говорит, у нас и чем у вас в Беларуси. А там говорит, ну, зато у вас, говорит, сколько за это время было президентов? Тут, говорит, 6. Вот, вот видите. Ну и что видите-то?
6.
Да. Ужас. И что? И вы эти 6 президентов привели к тому, что там в 5 раз хуже, в 6 раз хуже, в 10 раз хуже и так далее, чем при одном в Беларуси. Uh-huh. И что? То есть само по себе количество президентов, да, оно не переходит никак в качество. То есть потому что, исходя из этого, надо говорить, что типа вообще, чем больше президентов, тем лучше. А это чем доказывается? То есть вот в итоге критерий оценки-то какой? Вот он. Мне кажется, критерий оценки у этих людей такой какой-то не сформированный. Поэтому я лично жду новых разоблачений от белорусской разведки. Вот. И мне кажется, это будет правильно. Вот. Кто там не согласен, не знаю. Ну, давайте спорить. Давайте спорить и давайте, так сказать, чтобы с нами тоже спорили немецкие, польские и все остальные там эти средства массовой информации, эксперты и так далее, и так далее.
Но, с другой стороны, нам, наверное, еще выгодно то, что, учитывая некую экстравагантность всех этих разоблачений, теперь Запад, может быть, будет менее охотно общаться с Лукашенко. А это нам хорошо. Зачем нам общение? Мы сами пообщаемся с
Западом. Надо, это вредно. Вот не надо водиться с плохими ребятами, потому что плохая компания добра не доведет.
Итак, у нас сейчас небольшая пауза, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский, Сергей Александрович.
Да.
И вот, соответственно, возникает вопрос. Мы поддержали Александра Григорьевича, а какие же теперь, интересно, уступки мы будем от него просить? Наверное же, и предприятия какие-то белорусские.
Не, вот я бы, честно говоря, как раз вот это бы не делал, честно говоря.
Ничего не
делал. Да? Я считаю, что как раз вот тот подход, который Лукашенко сильно раздражал, и я его не поддерживаю. Я считаю, что у нас так. У нас, конечно, есть. У нас есть, ну, там, если совсем базово, два подхода. Первый это все-таки подход такой, основанный на национальных интересах и на понимании того, что есть какие-то вещи, которые дороже денег. Вот в этом смысле я вот сторонник такого подхода, да. Я считаю, что если и говорить о том, как двигаться дальше, то необходимо вот что понять. Например, скажем, сейчас Александр Григорьевич анонсирует конституционную реформу. Вот я считаю, что в Конституции Белоруссии, как и в Конституции России, например, может быть закреплен приоритет союзного государства России и Беларуси и его развития в дальнейшем. В конце концов, рядом есть Украина, которая взяла и записала себе в Конституцию, что ее приоритет – это вступление в НАТО и Евросоюз.
Да, многие еще говорили, что это странно.
Ну, странно, ничего, как бы они создали прецедент. Я считаю, что нам необходимо понять вот что. Нам в дальнейшем нужны гарантии того, что сам по себе процесс интеграции, он, по крайней мере, не будет откатываться назад. Уж как он там будет идти вперед, как бы, да, но это как получится, да. Но, в принципе, такой приоритет, мне кажется, мог бы быть записан в ходе этой конституционной реформы, да. И в ходе ее должно, ну, учитываться то, что вот должны быть какие-то гарантии наших союзнических отношений на будущее. Вот это было бы правильно. Это был бы правильный подход. А есть другой подход, так если тоже в двух словах. Это подход людей, которые там, ну, условно, там, олигархов российских, у которых одна только мечта, и они верят только в одно. В то, что надо все скупать за копейки, и если есть какая-то возможность что-то у кого-то скупить, то надо срочно это сделать. Если у кого-то беда, надо бежать туда, чтобы пока он продает за 3 копейки, или отобрать у него вообще за так. Вот я совершенно категорически противник этого подхода. Потому что я считаю, что вот такой подход к Беларуси абсолютно неприемлем. Это, в принципе, то же самое абсолютно, что, например, скажем, будут делать западники в случае, если Беларусь подалась бы на Запад. Они поступали бы точно так же. Они бы сковырнули Лукашенко, да, а дальше бы они занялись бы вот этим дерибаном всего того, что есть в Беларуси. То, что им понравилось бы, они заграбастали себе бы, тоже за 3 копейки. А что не понравилось, просто выкинули бы, да, вместе с людьми на улицу. Вот такой подход, на самом деле, да, я считаю абсолютно неприемлемым. И я, когда у нас некоторые люди говорят, что вот надо так поступить, тогда у меня вопрос, а чем, собственно говоря, вы лучше тех, против кого мы как бы выступаем? Я считаю, что ничем. Абсолютно ничем. И более того, вот конституционная реформа в Беларуси, вот у них есть, значит, какие-то действительно неплохие наработки в плане там социального государства. Некоторые считают, что это там, ну, какие-то осколки социализма. Хотите, называйте их так, называйте, да. Вот. Я считаю, что на самом деле эти вещи должны быть закреплены точно так же и на будущее в конституции Беларуси. Вот. Даже в составе, так сказать, да, с некой интеграции с Россией. Но что это важно, они это не смогли сделать, пусть они это закрепят. То есть нам вот важно было бы вот это. Я считаю, что политический, геополитический, исторический фактор важнее. Экономически его поддерживает, экономически за ним следует. Экономически не может быть наверху всего. Поэтому как раз подход, что ты нам, Лукашенко, отдай такой-то и такой-то завод, он совершенно, на мой взгляд, неприемлем. А главное, что он нам ничего не даст. Он в конечном счете нам ничего не даст. Потому что те деньги, которые кто-то, какой-нибудь там очередная какая-нибудь группа, бизнес-группа получит от завода в Беларуси, нам с вами, Сергей, нашей с вами стране и белорусам тоже, они вообще, ну, они вот, нам от этого ни тепло, ни холодно будет. Вообще ни тепло, ни холодно абсолютно. Вот будет, приберет, например, какой-нибудь там наш олигарх какие-нибудь там калийные удобрения, предположим, да, скажем, белорусские. И что?
А, ну да, мы же по большому счету ничего не получим.
Ну и что дальше-то?
Мы-то с вами вообще никак.
Да, не, мы-то с вами даже не претендуем. Но, да. Ну дальше-то что? Объясните мне. Какая...
Но нам скажут, что да. Он будет платить налоги.
Какая такая Нет? польза? Будет платить налоги, да. Ну, елки-палки, налоги платить может и любой другой. Другой вопрос, например, скажем, до вот раньше, например, да, до определенного охлаждения, да, у нас было совместное предприятие, да, которое на самом деле позволяло нам вместе играть на мировом рынке тех же самых калийных удобрений. Может быть, вот к этому надо вернуться. Это имеет смысл. А так просто, чтобы кто-нибудь сейчас, какой-нибудь наш этот толстосум, пользуясь ситуацией, взял бы и просто как бы захапал за копейки какое-нибудь белорусское предприятие. Вот. А вы считаете, что от этого будет какая-то польза? Какая, я не пойму. Она в чем будет выражаться? Ну, назовут там какие-нибудь деньги. А что эти деньги, если на этом фоне, как бы, да, будет потеряно доверие, как бы, да, или взаимное уважение, или, скажем, этот же самый олигарх придет и, например, возьмет и половину этого завода уволит. Российский олигарх. Так это будет еще хуже, чем если бы его уволил какой-нибудь европеец, там, немец, поляк или американец. Если бы пришел какой-нибудь немец и уволил бы половину завода, да, белорусского, то все не любили бы немца. А если придет условно там россиянин, да, скажем, и купит, то все будут его и любить, и не любить Россию вместе с ним. Не нужна нам такая, это самая, доход, такая прибыль, такая тупая и краткосрочная прибыль не нужна. Еще раз говорю, в рамках бизнеса, логика бизнеса хороша для бизнеса, а для государства она не хороша. Почему? Потому что эта логика, она должна встраиваться в государственную, но она не может быть выше государственной. Государственная логика должна учитывать экономические интересы, но она не может ставить их во главу всего. Потому что, в конце концов, ставя во главу всего деньги, вы потеряете и политический вес, и влияние, и авторитет, и доверие, и все остальное. Потому что все время для вас, все время будут, эти деньги будут постоянно для вас важнее всего. Поэтому не надо нам никаких вот таких вот, я лично считаю, это, опять же, моя личная точка зрения, не надо нам никаких вот сейчас вот этих вот, знаете, под сурдиночку там сейчас вот отожмем тот или иной заводик. Пусть они там сами работают, более того, я вам скажу. Пусть они сами работают, и пусть все проблемы, которые с этим связаны, тоже будут на их плечах. Вот. Смогут вытянуть, хорошо.
То есть дотационность этих предприятий.
Это пусть они сами решают. Да, они сами пусть решают все эти вещи. Смогут, хорошо, не смогут там. Вот когда, если они сами это предложат, например, скажем, они сами скажут, придут и скажут: все, мы, например, вот это конкретное предприятие, да, предположим, да, ну, у нас не получается. Давайте сюда зайдет, предположим, как бы российский капитал, и это будет совместным предприятием. Вот это будет другой вопрос. Тогда можно, тогда да. А пока, я думаю, все-таки политические и геополитические риски гораздо, и интересы гораздо важнее конкретных денег, конкретных там бизнесменов, конкретных собственников, конкретных олигархов и так далее, и так далее. В этом абсолютно уверен. Я надеюсь, что вот в этом направлении будут идти как бы и переговорные процессы, и вся вот эта политический процесс внутри Беларуси, и все, что с ним связано. Опять же, надо понять, например, скажем, вот некоторые сейчас уже начинают говорить, что вот конституционная реформа будет связана с превращением Беларуси в парламентскую республику. Ну, а вот в этом процессе, как, например, и какие силы, каким образом будет представлено, да? Какие там будут партии.
То есть хорошо бы была партия, которая представляла бы интересы России.
Ну, хорошо бы, чтобы их было несколько. Хорошо бы, чтобы, например, скажем, правящая коалиция, да, в парламенте, или не коалиция, а какая-то, как бы, ну, правящая партия, для нее бы, лучше, чтобы была коалиция, кстати говоря, для нее бы, скажем, вот это союзнические отношения с Россией были бы внешнеполитическим приоритетом. То есть можно обсуждать какие-то вещи, но вот это приоритет, вот приоритет и все тут, да. Вот это было бы правильно, да. А в остальном, там, например, какие предприятия, как ими управлять, какие деньги куда перераспределять, это пусть они решают сами. Пусть они как угодно там решают, потому что, если честно, для нас это, ну, играет второстепенное значение. второстепенно. И если уж их социальная модель каким-то образом и не сможет быть адекватной, потребует какого-то сокращения или трансформации, пусть это зависит от них. Пусть они будут в этом виноваты, если хотите, да? Или пусть они будут за это ответственны, назовем другим словом. Вот когда они будут за, этим за это ответственны, тогда и к нам никаких претензий не будет. А если ответственность за это они переложат на нас, да, тогда на самом деле это рикошетом ударит по всей идее российско-белорусского сотрудничества. Вот сейчас мы им помогаем, и все это прекрасно знают. Но если мы, не, например, скажем, мало того, что не будем помогать, да еще скажем, а ну-ка отдай это, отдай это, отдай это, и начнем там, например, рабочих увольнять, я вас уверяю, что в конце концов на круг, да, итоговый, значит, итоговый результат, он будет гораздо хуже, чем те деньги, которые вы получите. Это я много раз приводил подобные примеры просто такого тупого экономизма. Вот Аляску продали, да, где эти деньги? Они компенсировали, например, скажем, изменение геополитического позиции? Вот, например, сейчас бы, например, наша страна могла бы присутствовать на очень большой части Северной Америки. Вы понимаете, как бы это вообще меняло всю конфигурацию? Насколько бы это меняло всю конфигурацию?
То есть да, продать-то... деньгами не оценишь.
Это, да. Вы абсолютно правы. Деньгами это не измеряется. Угу. Эти вещи деньгами измерить невозможно. А те деньги, которые они заплатили, вообще никто не знает, где они. Говорят, они до Петербурга даже не доехали, эти деньги. Я уж не говорю о том, что там это самое, что сейчас. Сейчас
это этом... так по-русски.
Да. Сейчас вообще об этом даже
не доехали.
Смешно вспоминать же, да? Вот и все. Попробуйте обратно это все вот сейчас купить. Скажите, а давайте мы теперь купим это за деньги. Во, видали, кукиш, никто вам этого не продаст.
Столько денег невозможно найти, да.
А нет, а просто с вами даже никто торговаться на эту тему не будет.
Вон же Трамп предлагал какой-то кусок купить.
Да, Гренландию хотел купить за деньги. Но даже Дания какая-то микроскопическая, она сказала, нет, это не обсуждается.
Конечно.
Да, это не обсуждается. Почему? Потому что эти деньги это вообще как бы, ну, если хотите, это ну, такая вещь, которая, ну, она проедается, все, вы про нее забыли.
Тем более в настоящей экономике деньги это какая-то виртуальная вещь. Вот сейчас,
да,
в современной.
Конечно. Они вообще сегодня есть, завтра нет. Вы получили какие-то деньги цифровые, да, вам перевели на какой-то счет, а завтра качнулся какой-то курс, и ваших денег стало в половину меньше.
В лучшем случае, да.
Да, и все. А то они вообще исчезли. А вот то, что существует, то, что можно потрогать руками, то, что видно на карте, вы уже никак не вернете ни за какие деньги. Вот такие дела. Поэтому я считаю, что здесь все вот эти вот, значит, мне кажется, очень ограниченные, очень плоские разговоры людей, которые любят у нас деньги больше всего, и это почему-то дает им какую-то непонятную уверенность в том, что они понимают, как устроен мир, как бы, да? Не, вот это вот нам совсем не нужно. Не нужны нам никакие их заводы. Я вам даже больше, не нужны. Как совместные предприятия, как цепочка в кооперации, там, может быть. А вот так, типа, дайте нам вот этот вот завод, да? Вот мое личное убеждение, нам это вообще не нужно. Пусть они там делают свои эти МАЗы, БелАЗы и все остальное, и очень хорошо. Работают у них как-то, ну и хорошо. А если вдруг оно накроется медным тазом, ну и прекрасно. Вернее, как плохо, но ответственно пусть будут за это они, а не мы. Вот. Или, например, ответственны будут за это какие-нибудь там, не знаю, какие-нибудь там другие иностранные, как бы, эти бизнесмены, предприниматели, пусть на них весь негатив. Вы что думаете, Россия не проживет без какого-нибудь там, предприятия вот этих вот калийных удобрений, что ли? Да проживет и живет как-нибудь. И еще дальше проживет. Или мы не проживем без какого-нибудь там машиностроительного завода в Беларуси, да проживем как-нибудь. И сейчас живем. На самом деле мы поставляем туда огромное количество комплектующих, они загружают многие наши заводы вот этими всеми вещами. Так что я думаю, что здесь надо проявить политическую мудрость. Вот мудрости часто не хватает, когда в глазах одни только деньги.
И, конечно, еще большой вопрос по поводу дальнейшей интеграции. Некоторые думают, а как вот дальше проводить эту интеграцию, учитывая все происходящее? Потому что, наверное, какие-то подписывать договоры с Лукашенко смысла не имеет. Потому что сегодня такая ситуация, завтра другая. Сейчас пауза у нас.
Вести ФМ. Железная логика.
А вот и мы.
Да, но не то чтобы стоит, не стоит. Что-то стоит, что-то не стоит. Во-первых, очень многие вещи, там основная договорная база давно уже подписана, поэтому ее просто надо развивать. И опять же, когда я говорю о конституционной реформе, это, собственно говоря, не касается подписания с Лукашенко каких-то договоров. Да? Речь идет просто о совместной, как бы, ну, скажем, консультациях, работе, которая направлена вот в эту самую сторону. Вот, это во-первых. Во-вторых, я думаю, что сейчас все-таки не надо списывать Лукашенко со счетов. Он, в конце концов, тут недавно выборы выиграл. Вы в курсе, нет?
Да.
Причем с убедительным процентом 80%. Я так понимаю, что он вообще не собирается ничего пересматривать.
Тут, правда, кстати, 100 тысяч вышло опять протестующих.
Ну, вышло и вышло.
Ну, кстати, ладно. Они вот уже как на работу ходят.
Ну, пусть ходят.
Да.
Пусть там ходят
в этот
на работу.
Раз был, кстати, ОМОН, внутренние войска и милиция перекрыли центральные улицы Минска.
Слушайте, а сколько выходит регулярно вот уже год в Париже?
Наверное, уже второй год пошел.
Второй год уже выходит, да? Да? Мне кажется, уже второй год пошел. Ну, выходят они каждую субботу, и что? Франция исчезла? Или, может быть, даже, например, так, Макрон ушел в отставку? Вообще, мне кажется, не собирается.
Видимо, это становится привычным фоном.
Конечно, и я вам об этом. Сидите, вот поэтому, да. Также, вот точно так же было на Украине. Когда они видели, что все это перетекает в привычную, такую, в рутину, да. Ну, что эти опять вышли, да. Ну и ладно. Вот поэтому в какой-то момент на Украине приняли решение, что надо проливать срочно кровь, иначе вообще ничего не получится. Вот я думаю, что если Беларусь удержится от пролития крови, как бы, ну, будут они выходить каждое воскресенье, да. Ну, пусть будет 100 тысяч. Даже хуже того, 200 тысяч, так сказать. Или даже вообще 300 тысяч. И что? И это не будет, значит, равным счетом ничего. Вот такие дела. Поэтому, что касается подписания с ним или не подписания, он сейчас вот, значит, избран на очередной срок президентом. Результаты выборов он пересматривать не собирается. Вот. Я думаю, что в его нынешнем положении, наверное, это как понятно, что это такой напряженный вариант, но другого у него, видимо, уже нет. Вот он не может сейчас вот сказать: ну все, я тут что-то подумал, почесал-то голову там, все, я решил, да, мы сейчас будем пересматривать. Не, вот уже, ну уже все, дальше уже не может. Соответственно, у него впереди есть несколько лет, и поэтому с ним можно и нужно, я думаю, да, работать. Вот интересно, что будет потом. То есть надо уже смотреть дальше, вот вперед. А что же вот, какой будет конституционная реформа, какая конфигурация политического процесса сложится в Беларуси после этой реформы, как это повлияет на российско-белорусские отношения, и вот уже дальше, вот посмотрите, как уже исходя из этого выстраивать свою политику с Белоруссией, и кто там будет во главе тогда. Вот это уже, на самом деле, гораздо интереснее сейчас, чем вот постоянно перемалывать вот это вот там. А вот после 9 августа вышли... Вот скоро месяц уже пройдет, да, вот.
Да, уже месяц.
Да, вот 9 у нас какое будет? 9 это у нас будет
это
среда.
Через 2 дня.
Да, вот это самое. Вот, ну и что? Ну, вышли они, хорошо, вышли. Они все требуют пересмотра голосов, там, этих результатов. Ну, не будет уже никакого пересмотра результатов. Ну, это очевидно. Вот. Даже я вам больше скажу, даже если, например, скажем, они сейчас возьмут и спровоцируют кровопролитие, мне кажется, Лукашенко готов с этим справиться.
Ну, на его стороне силовики.
Да,
прям очевидно,
вот и все.
Очень
вот
плотно.
И все. И это на самом деле, когда говорят, как бороться с цветными революциями. Да вот так и бороться.
Хорошее отношение с силовиками иметь, да?
Да, потому что пока государство демонстрирует твердость, пока государство и государственный лидер демонстрирует, что он сдаваться не собирается, и пока государство сохраняет за собой вот это легитимное право, так сказать, на насилие, да, никакие эти самые с ним не справятся, честное слово. Причем вот с любым практически государством. Вот. А когда он говорит, а вот смотрите, в других местах получилось. В других местах получалось всегда только по одной простой причине. Лидер начинал бояться, лидер начинал играть двойную и тройную игру, лидер начинал запрашивать помощи у Запада, вот Запад его чаще всего обманывал, вот, а на этом фоне шло предательство внутри окружения этого лидера, вот, и это деморализовало всю вертикаль власти, вот, собственно говоря, и все. Элита раскалывалась, одни начинали играть с одними, другие с другими, и вот так вот побежал. То есть все эти цветные революции, они побеждали не потому что... какие-то люди с цветочками или даже без цветочков вышли на улицу, а потому что сама по себе государственная власть проявляла слабость. Слабость и отказывалась от того, что она власть. Она отказывалась от того, что она государственная власть. И на этом фоне, да, как бы когда власть оказывалась на одном, так сказать, уровне с условно демонстрантами, протестующими, все, она проигрывала. Это так. И поэтому столько усилий вот в этих вот в конвей этих цветных революций прикладывается к тому, чтобы отобрать у власти все то, что делает ее сильной. Значит, силовики, не стреляйте в людей, вы не имеете права, как бы, да, это аморально, власть не должна применять силу. Помните, Янукович, когда обратился за пониманием, как бы, на Запад, ему первое, что сказали, причем все лидеры, что, мистер Янукович, там, что угодно, только не применяйте силу.
Таким образом, уравняв с этими,
и все, они уравняли его.
С бунтовщиками,
а раз он силу не может применять, то кто он такой-то? Дальше он кто? Вот, он говорит, я избранный президент. Они ему говорят, это все вранье, тебя не избрали, эти все было фальсифицировано и так далее, и так далее. Он говорит, ну как же, я вот глава государства. Они говорят, нет, мы здесь власть, говорят они теперь, и все. Вот и все.
Да.
Что отличает государство от негосударства?
Отличает... И потом еще предать своих ОМОНовцев, беркутовцев.
Да, и он же их предал, да. После всего
и
того, когда он пытался, да, когда... А на фоне этого, на фоне его попытки спасти собственную жизнь или спасти собственную власть, он стал жертвовать теми людьми, которые должны были его защищать. Он предал вот этих вот людей, которые стояли там на этом Майдане Незалежности, потому что их избивали, их поджигали, в них стреляли, а им даже не разрешалось применять огнестрельное оружие. Они стояли, и в итоге они же стали виноватыми. Потом помните, как их сбивали, ставили на колени, там говорили, вы во всем виноваты. Он их предал просто-напросто. Он предал тех, кто должен был его защищать. Это, кстати говоря, очень важный урок. Очень важный урок всем.
Ну вот и Лукашенко его отлично понял.
Лукашенко его усвоил.
Пусть это было странно, с автоматом, с сыном в полном обмундировании. Да? Но он же пришел к этим людям, сказал, вы молодцы.
А сыну, между прочим, говорит, почему сына? Потому что он вывел и сказал, что фактически он показал, я готов даже сына поставить под пули, если надо будет.
Да, это был очень хороший символический жест.
Это был мощный. Он сказал, вы можете меня не любить, вы можете меня ненавидеть, но я вам не сдамся. Я не это самое, я соплей не распущу, и если вы думаете, что мне что-то страшно, вот мой сын со мной.
А, имеется в виду, что...
Убейте меня вместе с сыном, да.
Слухи о том, что их куда-то там вывезли, да, в другую
страну.
Да, слухи,
что их вывезли, что вот они прячутся, что они испугались, что они боятся, и все такое прочее. Он их опроверг. Поэтому, когда говорят, да нет, это слабый ход, это сильный ход. Это сильный ход в его положении. Я еще раз говорю, другой вопрос, что не надо было до этого положения доводить, но это сильный ход в его положении.
Причем, знаете, это выглядит очень первобытно сильно.
Да,
может быть, в реальности в нашей это странно.
Это, знаете,
да?
Это апелляция вообще к инстинктам, да, таким инстинктам, древним, да. Архетипам. Он показывает, вот я как воин с автоматом, да. А вот мой сын. Я и сына своего не пожалею, если надо будет. Вот они, рвите нас на части.
Это очень сильно.
Рвите нас на части, но мы не сдадимся. Вот что он показывает. Это очень по-мужски на самом деле. А почему это не принимает оппозиция? Потому что оппозиция внутри себя, как бы, да, это очень... Вот все вот эти оппозиционеры цветные, там очень много, без обид, женской психологии. Очень много. И все вот эти вот субтильные, так сказать, юноши, которые там обычно трутся.
И детская, и женская, детская психология.
Детская и женская психология. Они же дети, мы же дети, так сказать. Эти лидеры женщин, они этого не понимают. Он показал простую вещь. Это была вот, ну, это была просто хватка, так сказать, такого зверя. И они, надо сказать, спасовали.
Так, нам сейчас нужно будет сделать небольшую паузу. Впереди у нас новости, и мы вернемся уже в следующем часе.
Железная логика.